Вначале я хочу попросить прощения. Вчера не было у нас общения. У меня была проблема с интернетом. Поэтому, кто не получил сообщения, предупреждения, вы ожидали, но нашего общения вчера не было. Сегодня, слава Богу, все нормально. И наше общение, как вы видите, началось. Будем надеяться, будет все хорошо. Значит, мы с вами исследуем тему, которая называется «Бессильные молитвы» и что придает силу молитве. Как вы помните, мы с вами прошлый раз развились, можно сказать, закончили следовать Матфея 18 главу с 1 по 35 текст. И как вы помните, последний текст, который мы с вами рассматривали, 35, он звучит так. Значит, так и Отец мой Небесный поступит с вами, если не простите каждый из вас от всего сердца своего брату своему согрешений его. На что хочу обратить ваше внимание. Еще раз напоминаю, тема нашего общения и тема, которую мы рассматриваем, бессильные молитвы, что придает силу молитве. Из того, о чем мы с вами размышляли, читали, исследовали до сих пор по этой теме, я думаю, вы заметили главная мысль, что мы с вами должны от всего сердца прощать. Обратите внимание, не частично, не словесно, не внешне, а даже внутри, в нашем сердце, не должно оставаться ни малейшей задоринки, ни малейшей занозы неприязни. Прощение должно быть только от всего сердца, то есть без всякого остатка. Только тогда мы обращаемся к Богу, и только тогда Бог нам может отвечать. Если мы просим Бога об исцелении от какого-либо заболевания, болезни, опять-таки, если причина наша кроется в нашей недуховности, в наших отношениях с ближними или в наших отношениях с Богом, то притворное, неполноценное, не стопроцентное раскаяние в своем грехе, если оно не на 100%, наше сердце раскаяно, и где-то мы, будем так говорить, что-то недосказываем, продолжаем что-то носить, в чем-то не до конца раскаиваемся, в чем-то не признаем, Бог не слышит нашу молитву, в смысле слышит ушами, я уже так буду говорить, да, но как бы не слышит и поэтому не отвечает. Я уже говорил вам о том, что мы с вами просим Бога действительно очень о многом. У кого какая проблема, о том тот и просит. И каждый из нас очень часто сталкивался с тем, что Бог не отвечает на нашу молитву. Вот молимся, 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 а толку никакого нет. Ответа нет. Небо, можно так сказать, свинцовое или пуля непробиваемая. И у нас, естественно, опускаются руки, иногда уныние, иногда апатия, иногда неверие появляется. Боже, если ты есть, почему ты не отвечаешь? И вот главное, о чем я хотел бы, на чем хотел бы заострить ваше внимание, так это, чтобы мы поняли, что наши отношения с Богом и с ближними, а именно они, насколько они чистосердечные, насколько они искренние, с остатком или без остатка, именно это и является причиной услышанных молитв, либо неуслышанных молитв. Поэтому я еще раз напоминаю, или мы просим об исцелении от болезни, или мы просим о том, чтобы Бог смягчил сердце нашего ближнего мужа или жену, детей, или нашего бывшего или бывшей подруги или друга. У нас не клеятся отношения, и мы просим: «Господи, примири нас, дай нам мир, да?» Я вам должен сказать, если мы не будем вникать в себя и не будем обращать внимание, что мы остаемся все равно при своем мнении и не на 100% прощаем, не на 100% примиряемся, и после прощения у нас все равно нет контакта, мы не общаемся, мы сторонимся, а вроде бы примирились. Это говорит о том, что мы не до конца, не от всего сердца примирились, не от всего сердца просили прощения и не от всего сердца раскаивались в грехе. Это мы должны с вами запомнить, запомнить навсегда. Никогда не происходит примирение между людьми, если никогда не настраиваются отношения хорошие, если хотя бы немножко у меня есть против кого-то в моем сердце. И если я этому не придаю значения, Бог как бы говорит, что толку с того, что я буду действовать на сердце другого человека, если он на твоем лице, в твоей интонации, в твоем взгляде, в твоем нежелании встретиться, в твоих вынужденных словах, что «Ой, как рад я видеть тебя, а при этом я уклонялся от встречи, и ближний мой видел». Бог как бы говорит, какой смысл мне действовать, если он видит в тебе непрощение, недолюбливание, да? Он не, тоже не расположится к тебе. Ваши отношения, как и я уже говорил, ваше здоровье не сдвинется с места до тех пор, пока вы усиленной молитвой, усиленным исследованием своего сердца не дойдете до такого состояния души, когда в ней не останется ни малейшей занозы, неприязни. Сегодня я хочу с вами затронуть такой достаточно интересный момент. Можно так сказать, это будет подтема к этой теме, которую мы с вами исследуем. А тема, как я вам еще раз сказал, бессильные молитвы и что придает силу нашей молитве. Так вот, я сегодня с вами хочу говорить о молитве «Отче наш». Я уже немножечко так упоминал вам, да, что по ходу этой темы у меня не возникали мысли, а вообще эти мысли возникали и намного раньше. Я сегодня вам хочу сказать о нашей, как говорится, всем известной молитве «Отче наш». И я вам должен сказать, как и наши очень конкретные молитвы к Богу, обращенные, да, зачастую остаются безответными, то я вам должен буду сегодня сказать очень пренеприятные вещи о том, что молитва «Отче наш» – это, извините, что так скажу, но скажу, это вообще бессильная молитва для многих из нас. И эта молитва не обладает никакой силой, потому что мы, произнося ее, мы даже не понимаем, мы не можем ее от всего сердца, всем сердцем, всей душою произнести. Мы не понимаем слов, которые там находятся, хотя они вроде бы нам понятны и известны. Но мы не задумываемся над смыслом вот этой молитвы. Что это за слова? Зачем Господь произносил их? И произносим ли мы их, эти слова, с тем же духом, с тем же смыслом, с каким произносил Иисус Христос? Я буду сегодня говорить о молитве «Отче наш», даже так сказал бы, молитва «Отче наш» в новом современном переводе. Как вы знаете, я иногда такие вещи говорю. Да? Сейчас я вот прочитал вам текст какой-нибудь из Библии, это обычно так вот бывает, да, потом говорю, а сейчас я переведу с русского на русский. То есть я попытаюсь слова, пусть и русские, но не вполне нам понятные, переведу их или озвучу их другими словами, которые будут более понятными для каждого из нас. Да, я сегодня молитву «Отче наш» переизвините, переиначу. Я понимаю, я уже вроде как бы даже вижу некоторые удивленные лица, недоуменные взгляды. Это же молитва «Отче наш», это же молитва Господня. Кто-то добавит еще такие слова, кто добавит или убавит, на том будут язвы. Но я вам хочу сказать, да, я добавлю. Добавлю не в смысле изменю, как мы это делаем в Писании. Написано, что Царство Небесное силой берется, а мы добавляем. Не берется, силы не надо, да? И при этом нам в голову не приходит мысль о том, что кто добавит или убавит, на том будут язвы. Хотя эти слова написаны в книге Откровения, вроде бы конкретно относятся к пророческому писанию, да? Но я вам должен сказать, эти слова действительно правдивы. Кто добавит к словам Господним или убавит, но заметьте, добавит или убавит, в смысле, чтобы исказить смысл Писания, чтобы донести до людей информацию совершенно обратного смысла, чтобы ввести людей в заблуждение, осмысленно или неосмысленно. Действительно, на том человеке будут язвы. И этого они не избегнут. Я, добавляя, кстати, хочу сказать, я когда читаю, комментирую какое-то место Писания, да, вы, наверное, заметили, я очень много добавляю. Не в смысле что-то иное, да, ну, не в смысле иное, которое противоречит тому, что мы прочитали, а именно добавляю, разжевываю, вкладываю какой-то смысл, привожу какие-то примеры, чтобы любой, даже самый простой человек, самый необразованный, даже чтобы ребенок мог понять смысл тех или иных слов Писания. И я сегодня действительно буду добавлять очень много к молитве «Отче наш». Буду добавлять, буду разжевывать, а в конце озвучу. Озвучу молитву «Отче наш» не в том тексте, в каком она написана в Писании, как ее произнес наш Господь. Я ее уже, как говорится, она у меня написана, да, и я ее вам озвучу в том смысле, в каком она должна была бы произноситься устами каждого из нас. Сначала я вам хочу просто кое-что сказать, ну, немножечко из своих наблюдений и из своего жизненного опыта по поводу молитвы «Отче наш». Я, когда был неверующим, еще был школьником, мама моя была верующая, но она мне все время, знаете, ну, не вполне, будем так говорить, убедительно, даже настырно, назойливо, насильственно, она мне говорила: молись молитвой «Отче наш», выучи ее. И вот при всем моем неверии в Бога, не знаю, выучил я ее как-то, да, ну, как-то не в смысле, что она очень тяжелая, ну, особого желания не было, но я ее выучил. И мама мне говорила: молись этой молитвой утром и вечером и никогда не забывай. И я вам должен сказать, что да, я молился утром и вечером, а целый день я вообще, как говорится, ни о каком Боге и ни о каком царстве не вспоминал. Действительно, помолился, да, не задумываясь над смыслом этих слов. И вы знаете, я сейчас что хочу сказать. Да, я молился, не понимая смысла этих слов, но это был какой-то, ну, наверное, ритуал, можно сказать, для меня, да. И самое интересное, что вот когда, ну, молюсь, 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 потом уже, как говорится, так, некогда туда спешишь, что утром встал, некогда бежишь в школу, вечером набегался, там еще чего-нибудь в руки, спать хочется, и так, знаете, молился, а потом все, как говорится, затухало. Потом наступал момент, когда то руку сломаю, то ногу, то голову разобью, то операция одна, то операция другая. Я вот вспоминаю детство свое, каждый год что-то у меня было. И знаете, вот опять-таки, можно сказать, животный страх. Все, я не молился, Отче наш, поэтому со мной случилось то-то и то-то. И я вспоминаю приблизительно, вот извините, вот глупости, конечно, ну, если сегодня это вот слушать вам, верующим, допустим, глупости, да, я отсчитывал, сколько приблизительно я не молился. Ну, допустим, месяц я уже не молюсь, 30 дней, значит, вот мой грех. Я умножал на 2, так как в день 2 раза надо было помолиться. И я вот отчитывал молитву «Отче наш», допустим, там за 30 дней, то есть 60 раз отчитал. И знаете, такой спокойный, все, я Богу отдал все, что я ему должен был. Больше я, конечно, никаких долгов за собой перед ним не чувствовал, да. Ну, операция проходила успешно, рука там заживала, перелом, как говорится, тоже срастался. Я уже продолжал молиться, но заметьте, вот это вот горе такое, как перелом там или операция, они во мне поддерживали хотя бы формальное, но желание помолиться молитвой «Отче наш». И это было буквально каждый год. Вот так я молился, вот так же я запускал молитву, вот так же потом отсчитывал, сколько я не молился, умножал на 2, отмаливал вот эти все молитвы. Ну и вот так у меня, можно так сказать, ну, неосмысленно, невдумчиво, но поддерживалась такая некая вера в Бога. Стал я верующим. Ну, опять же, с этой же молитвой «Отче наш» опять я встречаюсь. Я ею молился, уже, будем говорить, не так, как в детстве это было, когда был неверующий. Молился с чувством, с толком, с расстановкой. Но никогда не задумывался вообще, что это за молитва. Ну, знаете, вот повторяешь слова, не вдумываясь в их смысл. Особенно меня, вы знаете, как говорится, я вот молился, ну, она мне не очень нравилась. Не потому, что я там что-то имел против Господа. Нет, к нему-то я очень искренне относился и отношусь по сей день. Но вот молитва «Отче наш» с вот этими красивыми, правильными словами, она какая-то была такая, знаете, довольно-довольно абстрактная. То есть не конкретная. Я это вам говорю, делясь с вами, не в смысле, что вот я, знаете, вызываю у вас недоверие к этой молитве. Нет. Вы поймете, что я наоборот буду вызывать у вас доверие и отношение к этой молитве, но не то, которое было до сих пор. А особенно мне не понравилась эта молитва, ну, уже после перестройки, после того, как я уже, как говорится, с одной, другой, третьей церкви вылетел, да, ну, встречался с разными верующими. И вы знаете, вот последнее, ну, так будем говорить, 15 где-то лет, да, так, приблизительно. Вот приходишь в какую-то церковь, будь то харизматическая, будь то адвентистская, будь то там пятидесятники или баптисты, да, идет какое-то общение, и, ну, говорит, заканчивается общение, и кто-то там объявляет, а теперь давайте возьмемся за руки и вместе громко помолимся молитвой «Отче наш». И вы знаете, вот тут наступал момент такой, я чувствовал себя, ну, вообще каким-то, ну, не в своей тарелке, если мягко сказать, а вообще каким-то таким, знаете, вот не вполне нормальным, адекватным человеком. Я уже сказал, меня молитва «Отче наш» не вполне удовлетворяла, ну, будем говорить, общими словами. Мне как бы хотелось, чтобы было что-то более конкретное. Ну а когда тут я стою в этом кружке, и кто-то слева, кто-то справа берет меня за руку, Я никогда не молился «Отче наш», вот знаете, вот так вот руками, вот так вот махая. Никогда не молился, я вообще не видел смысла в этом. А тут берут меня за руки слева, справа, и начинается «Отче наш», и мои руки туда-сюда. Я стою совершенно с иным чувством, но смотрю на людей, с каким чувством они это произносят, как будто бы что-то действительно великое произносят. Я понимаю, вложили в сознание, что это молитва Господа. И если мы ее просто, извините, устами произнесем, то будет что-то, нечто великое. Мне хотелось бы спросить, что-то после молитвы «Отче наш» произошло? Царство Божие приблизилось? Бог не ввел вас в искушение, или вы туда постоянно залазите? У меня эти вопросы уже давным-давно возникали. А у этих людей с искренними лицами, открытыми взглядами, я вижу, что у них вопросы такие не возникали. Вот я стою вот с таким своим внутренним чувством, а мои руки кто-то с чувством, с толком, расстановкой, вот это вот, знаете, размеренно, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое». Вы знаете, я стоял всегда с каким-то таким чувством нехорошим, что и меня втягивают в этот религиозный обряд. А у меня совершенно иное настроение. И когда мне иногда было говорить: «Саша, ну, ты там в конце скажешь, чтобы все взялись за руки, и чтобы произнести молитву», я говорю: «Скажите сами». «А ты что, против?» «Нет, я не против». «Нет, и, конечно, я руки давал, их поднимали слева и справа, с чувством, с толком, расстановкой, но мне была радость, когда кончалась эта молитва». И вы знаете, это меня еще и еще раз заставляло задуматься. Во что превратилась молитва «Отче наш»? Вдумываемся ли мы в смысл этих слов, или мы просто произносим некую мантру, некое заклинание, думая, что именно вот произнесенные эти слова, они что-то изменят и что-то нам такое, ну, сверхожидаемое принесет. Может быть, вам приходилось видеть, да, ну, в интернете, бывает такое, знаете, объявление. Молитва, которая, значит, решит все ваши проблемы. Ну, ради интереса я иногда беру, так раз, загляну. Значит, молитва какого-то там, я не знаю, преподобного, старца или еще какой-нибудь там женщины, да. Вот именно молитва вот такая, и она решит все проблемы. Значит, кто не может зачать, зачнет. Молитва там вообще не имеет отношения, никакого слова о зачатии не написано. Кто в тюрьме сидит, с тюрьмы выйдет. Если муж ушел, так вернется. Хотя в той молитве тут тоже конкретно ничего. То есть берет чья-то молитва, и смысл такой, он уже выработался, да? У людей в сознании, люди уже привыкли к таким мыслям, что надо молитву вот именно произнести чью-то, да, не вдумываясь, кто, может быть, это действительно был святой человек, может быть, действительно он молился такой молитвой, вкладывая смысл в каждое слово и понимая, что за этими словами стоит. Но нам предлагается вот повторять эту молитву, а потом, ну, все проблемы, какие есть, включая войну и мир, вражду между Россией и Соединенными Штатами Америки, ну, абсолютно все проблемы решаются. Конечно, мне хотелось бы задать вопрос, кто молился и кому помогло. Насколько помогло и зачем ты произносил эти слова? Так вот, нечто подобное я вижу и в отношении верующих или неверующих, и к молитве «Отче наш». Итак, мы сейчас приступаем, значит, к молитве «Отче наш». Я прочитаю сначала текст. Это Матфея 6 глава. Я прочитаю вам с 9 по 15 текст. Я буду сначала прочитаю, а потом буду задавать вопросы, ну, если не каждому слову, то через слово. Буду задавать вопросы, просто чтобы вы поняли, почему они у меня возникают. Читаем эти тексты. Молитесь же так. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. И прости долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешений их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Я сейчас хочу остановиться на 14-15 стихе, на вот этих выражениях. Если вы будете прощать людям согрешения. Как вы думаете, прощать? Это надо сказать «прощаю», когда кто-то просит прощения. Устами произнести вот это слово «прощаю» или нужно простить не устами, а сердцем? Устами тоже нужно это произнести, если нас просят о прощении. Но я задаю вопрос, вы замечали такое, что устами мы простили, а сердцем нет? Ну, может быть, сердцем простили, там немного отлегло. То есть, ну, и сердцем немного, но простили. Но все равно там внутри остается, я знаю тебя, какой ты или какая ты. Да, ты просишь прощения, но завтра кто узнает, что можно от тебя ждать. Так вот, я задаю вопрос. Тут имеется в виду, прощать людям согрешения нужно устами. Сердцем, но не до конца или от всего сердца. Я думаю, вы понимаете, да? Именно. Если вы будете прощать людям всем сердцем и всею душою согрешения их, то и Бог простит, или Отец ваш Небесный простит тоже всем сердцем, всею душою. А если не будете прощать людям согрешения их, то есть вообще, как говорится, не то, что всем сердцем, а вообще будете не прощать, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших. Вот как хорошо, что эти слова в конце, после молитвы «Отче наш», они есть. Молитва «Отче наш» есть, а вот в конце вот эти два текста, они, ну, как бы делают основное ударение на что? Да, вы можете помолиться. Да, вы можете сказать, прости, Господи, как и мы, как я там прощаю должникам моим или нашим. Мы можем это произнести и думаем, что если мы произнесли, значит, все так хорошо и будет. Но не будет все так хорошо, если мы просто произнесем. Христос как бы акцентирует наше внимание на что? Что вы можете это произнести, а при этом можете не прощать. И вы думаете, что вы просили прости, вам просится, и вы будете спасены, а вас туда и близко не допустят, потому что в жизни вы не прощали. Да, кто-то может сказать, что «а я всегда прошу прощения». Извиняюсь, прощаю. Я прощаю, когда меня просят. А я говорю, можно вам задать такой вопрос? Какой? А вы обижаетесь на этого человека? Да. А вы раздражаетесь? Да. А когда он что-то говорит или обещает, вы там тяжело вздыхаете? Да. А вы кому-то рассказываете о нем или о ней, какая она рассекает? Ну, да. Видите, через ну, ну да. я задаю вопрос, а как же вы прощаете? Ведь мы же должны задаться вопросом. Если я прощаю устами, то я должен же от сердца это говорить, правильно? Далее, не от частицы сердца, а от всего сердца я должен простить человеку. А что такое обида, раздражение, суды-пересуды, осуждение? Скажите, это что, прощение? Заметьте, прощение – это любовь, а обида – это ненависть. Ну, своеобразная ненависть. Ну, ненависть бывает такая, знаете, явная, где там проклятие, где, как говорится, я бы тебя убил и готов убить, да? А ведь обида, неприязнь, нежелание встретиться, нежелание позвонить, нежелание поговорить, избегание встречи. Ведь это же не прощение. Это не любовь. Это не приязнь, если мягко сказать. Это зло. Это грех. Так вот, первое, на что хотел бы я обратить ваше внимание. Прощаем ли мы устами или сердцем? Если сердцем, то от всего сердца или не от всего сердца? И не осталось ли за нашим лицом, за нашими словами, как за ширмой, да, не осталось ли неприязнь? И надо было бы узнать, может, осталось? И если мы вникаем в себя и не задумываемся, что там внутри, честно, не признаемся перед самими собою хотя бы, да, что там есть неприязнь, там есть недолюбливание, там есть нежелание встречаться с тем, кому мы простили. Если мы честно будем вникать, мы поймем, что мы не простили. А следовательно, молитва наша, прости нам, как и мы прощаем, а мы прощаем вот так, извините, сикось-накось, не от всего сердца. У Бога нет того, что там он что-то не от всего сердца делает. У Бога только все от всего сердца. Без два пишем, три за умом помечаем. Действительно, у Бога все искренне, честно и от всего сердца. Но если мы не от всего сердца примиряемся, прощаем, то вопрос, нам ли Бог простит? У Бога не будет такое, от всего сердца я прощаю, или нет, прощаю, но не от всего сердца. Там или да, или нет. Значит, вы видите, смысл какой. Вот, допустим, я произношу молитву «Отче наш». Красиво, с чувством, с расстановкой в кружке с своими братьями и сестрами, с махами рук, как крыльями, да? И с чувством таким еще в конце, ой, какая благодать на сердце. А при этом я не прощаю от всего сердца, а при этом я осуждаю, а при этом я кому-то о ком-то рассказываю нехорошее, да? А на кого-то я раздражаюсь, а кто-то, кого-то я не перевариваю. Я вам должен сказать или задать вопрос. Скажите, как же мы тогда молимся молитвою «Отче наш»? И почему то, о чем мы просим в молитве «Отче наш», слова, которые мы повторяем, почему нам или в нас, почему нам эти слова не помогают? Почему Царство Божие да придет, а оно непонятно где должно прийти, а во мне его нет? Неформальна ли наша молитва «Отче наш»? И не произносим мы ли ее, так знаете, пафосно, величественно, как какое-то, знаете, заклинание, и в то же самое время это как какой-то религиозный просто обряд? Давайте сейчас опять повторим молитву «Отче наш». Ну, повторим в смысле, я буду ее опять читать, но теперь буду читать и буду вставлять вопросы, чтобы мы поняли, или все так просто, вот повтори просто слова молитвы «Отче наш», или за каждым словом стоит какой-то глубокий смысл. И чтобы у нас возник вопрос, а мы этот смысл знаем? А мы, произнося эти слова, имеем ли в виду вот этот смысл? Или мы, у нас вообще никакого смысла нет, кроме просто попуганичества? Мы просто, как попугаи, повторяем слова, не задумываясь. Вот, извините, вот слышали, есть говорящие попугаи, слышали такие выражения, часто говорят попка, ну, в смысле попугай, да, попка дурак. Вот был бы этот попка не попкой, да, был бы он с умом, он, когда он говорит попка дурак, так он же говорит о себе. Но он не понимает, что попка это он, и дурак это тоже он. Вот зачастую у нас вот это повторение слов остается вне какого-либо смысла, вне какого-либо контекста. Ну, заметьте, при помощи слов выражается внутренний мир человека. Я уже говорил вам, произнося слова, мы выражаем мысли. Не просто я произношу сейчас слова, я пытаюсь донести при помощи слов вам мысль. Вы не просто должны их выслушать, зная вот такие слова, как говорится, русские, да? А вы должны понять, какую мысль я вам хотел изложить при помощи слов. Так вот, приступаем к молитве «Отче наш». Молитесь же так, «Отче наш». Теперь вопрос, который я хочу задать. Вы видите, написано «наш». Знаете, почему? Вот часто мы любим такие слова, не то, что вот «Господи, прости, я согрешил», а вот «прости нас». Заметьте, как-то так размыто, на всех одинаково распределено. Вот «прости меня за мои грехи» или «прости нас» – это совершенно, я думаю, вы понимаете, очень большая разница. Так вот, «Отче наш». И вопрос, а мой ли он? Или же вообще наш? Вы понимаете, да? Кошелек мой или наш? Есть разница, да? Если наш, туда кто хочет, тот и залезет. Если мой, то туда только я могу залезть, да? Теперь Бог. Вот он мой конкретно. Вот у меня конкретно с ним отношения личные есть или нет? Или же он наш? Мы церковью поем тебе, мы церковью молимся, Отче наш, мы церковью прославляем тебя. Вопрос, он мой лично, Отче мой или Отче наш? Далее. Вот есть такое слово, Отче, да? Мы тоже привыкли, там, ну, сегодня отче так это по-древнему, по-старинному звучит, да, отец, иногда мы говорим, ну, своим родителям, предок какой-то там, да, папа говорим. Что это обозначает? Ну, папа, значит, так, как говорится, родитель, мама, родительница, и все. Смысл какой? Вот Христос говорит, Отче наш, но почему он говорит наш, а не мой? Но я думаю, вы понимаете, что для Христа Отец был действительно Отче мой. Но он как бы говорит ученикам, молитесь так, Отче наш, он как бы говорит нам в лице учеников, да, как бы нам всем, как бы нам надо говорить, Отче наш. Что это обозначает, Отче? Если он отец, то я сын или я дочь. Я напомню вам текст. Помните, да? Если я отец, то где почтение ко мне? Вы понимаете, да? Заметьте, если я отец, то это сопряжено с чем? С почтением к тому отцу, к которому мы обращаемся. А что такое почтение? Выслушать, уважить, прислушаться к его словам, с радостью сделать то, что Он мне подсказывает, зная, что Он желает мне блага. Теперь, ну, Бога никто не видел, но мы говорим, у нас в руках Библия, это Его Слово. Исследуйте Писание, они говорят о мне. Христос в Библии называется Словом. То есть Библия – это, будем так говорить, словесное воплощение Отца или Сына. Я сказал, почтение – это прислушаться, внять, повиноваться, с радостью исполнить. Теперь давайте зададимся вопросом. А есть ли у нас верующих к нему почтение? Все ли слово у нас Божье боговдохновенное и полезное? Все ли мы принимаем, я уже так скажу, ну, за чистую монету, раз это слово Божье, вот так я его и принимаю, как написано. Принимаем ли мы это слово? Или мы его отвергаем? Я не буду сейчас повторять, да, что если написано «будьте святы», а мы говорим «невозможно». Если написано, он был в подобии плоти греховной, Христос, и достиг чистоты и святости, а мы говорим о том, что он был Богом, у него не такая плоть была. Если написано, Царство Небесное силы берется, а мы говорим, не надо усилий, не надо, вообще борьбы не надо. И дел никаких не надо, хотя написано надо. И спасаемся мы верою, хотя смысл веры есть осуществление ожидаемого, и вера без дел мертва. Давайте задумаемся. Мы говорим, Отче наш, наш, не мой, а наш. Мы коллективом к тебе обращаемся, называем отцом, почтения при этом абсолютно никакого нет. Написано Слово Божие, вот тут мы выбрали, что нам удобно, вот тут выбрали, что удобно, вот это неудобно отбросили, и это назвали мы Словом Божьим. И сказали, Господи, мы вот живем по Слову Твоему, мы берем в руки Библию, говорим, Библия и только Библия. Я говорю, какая? Православная? Адвентистская, баптистская, харизматическая, пятидесятническая, католическая? Какая Библия? Мы ее каждый на свой лад трактуем, как нам удобно и как нам выгодно. Тогда давайте зададимся вопросом. Если мы это слово переиначиваем, добавляем и убавляем, скажите, то есть у нас, значит, нет почтения? Да. Тогда вопрос, о каком родстве вообще можно говорить? И если смысл говорить «Отче наш», у нас никакого родства нет. У нас может быть другое родство. Вы помните, отец ваш – дьявол. И вы хотите исполнять его, как говорится, дела. Далее слова такие. Значит, Отче наш, сущий на небесах. К чему нас обязывают эти слова? Ну да, сущий, существующий, находящийся на небесах. Я задаю вопрос. И только ли там? Ну ладно, он там, и бесы веруют, что он там. Но это написано, что вот сущий на небесах, это так важно нам это произнести. Да, там он действительно находится. Но к чему написано сущий на небесах? А вот смотрите. Да святится имя твое. И я задаю вопрос, где? Вообще на небесах имеется в виду, да святится имя Твое. Там на небесах вообще? Или вопрос другого порядка должен быть, конкретно во мне. Где должно святиться имя Твое? Это просто некое абстрактное пожелание? Или же это моя личная конкретная жажда? Далее. Да святится. Это просто так вот как-то. Да святится. И оно берет и вот святится и святится. Даже священник православный, да, пусть я привожу пример, не имея никакого отношения там ну, негатива не испытываю никакого тем же православным священникам. Они такие же люди, как и я сам. Вот знаете, вот освящение дома. Ну, не говорит священник, да освятится дом и так стоит. Нет, какое-то ведерко с водой, веничек какой, ну, освящает. Ну, так он понимает, да. Но все равно что-то надо делать. Вот у нас слова такие звучат. Да святится имя твое. Где? Вообще на небе или конкретно во мне? Я думаю, вы понимаете, почему я задаю такие вопросы. Далее. А как оно да святится? Вот просто да святится. Да сеется хлеб. Да консервируются помидоры. И вот они консервируются и сеются, да? Заметьте, слово, да, действительно такое короткое, но ведь оно имеет глубокий смысл. А как оно должно светиться? Ну, конкретно где? Во мне. А как должно светиться? Ну что, помолиться и просто оно светится? Ну, если кто-то верит в это, ну пусть, молясь, да светится имя твое. И произвольно говоря кому-то какие-то слова, и произвольно обижаясь, раздражаясь, споря, распространяя сплетни или принимая их, да, пусть задумаются, что же оно так просто имя не святится, почему оно позорится. Над этими словами надо задуматься. Теперь дальше читаем. Да, он сущий на небесах. А теперь смотрите, да святится имя твое. Я задал вопрос, где конкретно? Дальше читаем. Да придет царствие твое. Какое царствие? Кто и как понимает эти слова? Да придет царствие, это, знаете, больше похоже на мечту. Чтобы Христос пришел, как это было в древности у евреев, да и сегодня у них еще эта мечта, да, что ты придешь на землю, установишь царство, и мы будем здесь царствовать вместе с тобою. Или да придет царствие, это, да приблизится царствие твое, которое на небе, ну ты же нас туда возьмешь, так вот я же хочу, чтобы да придет царствие, то есть другими словами, чтобы меня туда забрали. Ведь в основном мы так это и понимаем. Вот мы произносим, да придет царствие твое. Не останавливается наше внимание на этих словах. А что это такое? А куда и как оно может прийти? Мы с вами читаем в Писании. Ибо царство Божие не пища и не питье. Заметили? Не обряд и не членство церкви, не церковная доктрина. И Царство Божие – это не то, которое на небе. Царство Божие для нас, живущих на земле, это праведность и мир и радость во Святом Духе. Царство Божие – это плод Духа, любовь, радость, мир, благость, долготерпение, милосердие, кротость, там помните, да? Царство Божие – это любовь не раздражается, там не гордится, не превозносится, не раздражается, там не мыслит зла, помните, да? Я не буду все повторять подряд. Заметьте, да придет царствие твое, что это такое? Да придет любовь, которая никогда не перестает, и никогда не раздражается, и никогда не гордится. Вот что значат эти слова. Да придет царствие, да придет победа над моими плотскими похотями, ибо пока грех царствует в моем смертном теле, Христос не может быть здесь царем в принципе. Чтобы Христос пришел, грех должен быть побежденным. А мы заявляем, что грех не побежден. Не победим, вернее, нами. Это если Бог сам не вмешается и сам нас не спасет, и сам нас не победит, то мы ничего не можем. Ну, тогда вопрос возникает. Ну так чего ж Христос не приходит? Чего ж царствие в лице любви, в лице отсутствия зла, раздражения, почему не появляется? Вот мы прочитали мантру, да приди царствие твое, как оно придет? Что это такое? Почему оно не приходит? Может, есть какая-то часть моей работы, может быть, это от меня зависит, или может, это от Бога. Ну, над этими же вопросами надо задуматься. А мы просто произносим слова молитвы «Отче наш», думая, что мы совершаем великий христианский подвиг. Молились молитвою Господа нашего Иисуса Христа. А ответ какой? А никакой. Далее, вот если бы я спросил, от всего ли сердца мы молимся молитвой «Отче наш», мы скажем, ну да, мы же вот так... Отче наш, извините, я спрашиваю, от сердца или от интонации? И всегда ли у вас такая интонация, вот как сейчас? Или это просто, ну, сценка такая театральная, где надо пафосно, с чувством, с толком, расстановкой произнести эти слова? Так вот, смотрите, слова «Да придет царствие твое», насколько глубокий смысл имеют. И вопрос, задумаемся ли мы над этим смыслом. Как придет? Почему не приходит? Что это такое? Дальше читаем. Да будет воля твоя и на земле. Вот обратите внимание, да? Ты сущий на небесах, но не всегда сущий на земле. Заметьте, по словам молитвы, да, Иисуса Христа, сначала «Отче наш, который ежеси на небеси», а теперь, заметьте, начинаем опускаться на землю. «Да будет воля твоя и на земле, как на небе». И я опять задаю вопрос. Вот эти слова «и на земле». Это, заметьте, ну, что можно понять? На всей земле, на всей планете, на территории всех стран и народов. Но звучит это вообще, а не конкретно, вообще и абстрактно. Вот как будто бы, знаете, вот как некоторые говорят, некоторые верят, что Бог, его как бы как личности нет, он растворен во всей природе, он в камне, он в облаках, он в звездах, он в личном пути, он в былинке, он в травинке, он в хлебушке, он в тебе. Вы видите, да? Да будет воля твоя и на земле. Так вот, здесь имеется в виду вообще как-то так не конкретно, как-то абстрактно. Или же имеется в виду, я желаю, чтобы оно, царство твое, да, отобразилось во мне, так как оно отображается на небе. Вы видите, к чему Господь нас наши мысли направляет. Да будет воля на земле вообще или конкретно на земле в сердце каждого человека. Далее. Хлеб наш насущный дай нам на сей день. Ну, по поводу насущного хлеба с колбасой, с сыром, там молоко, сметанка, яйца, да? Ну, я думаю, тут мы действительно искренне вот этого мы хотим. Голод нам не нравится, недостаток тоже не очень приятен, да? Теперь я задаю вопрос. Вот здесь написано «хлеб наш насущный дай нам на сей день». А хлебом ли единым измеряется этот наш день? Царство как-то должно прийти, воля твоя на земле как-то должна проявиться, а хлеб насущный дай конкретно на мой стол, да, в мою тарелку и в мой рот. Так вот, хлебом ли единым определяется или измеряется этот наш день? И о хлебах ли нам стоит печься? Или мы не считали, что Бог знает, в чем мы имеем нужду прежде нашей молитвы? В хлебе насущном мы точно имеем нужду. А вот в пище для ума имеем ли мы нужду? Это большой вопрос. И только ли о хлебе насущном имел в виду Христос, произнося эти слова? Его ли только имел в виду? Или он имел в виду и манну небесную? Я есть хлеб, сшедший с небес. Вы понимаете, да? Христос говорит, я есть хлеб, сшедший с небес. И хлеб наш насущный, если да придет царствие твое, так это же царство связано с приходом Христа. И с приходом не во второе пришествие, а с приходом ежедневным. Все стою в двери и стучу. Если кто услышит, обратите внимание, мы молимся, хлеб наш насущный дай нам на сей день. И вот он говорит, да я каждый день ношусь с этим хлебом насущным. Я каждый день взываю, простираю руки. Остановитесь, задумайтесь. Что вы делаете? Вы же верующий. Ну, кто не верующий, ну, ты же хотел бы, чтобы с тобой так происходило. Так вот, вопрос. О хлебе ли насущном только идет речь? Или о хлебе, который каждый день сходит с небес и стучит в наши сердца? Просим ли мы Бога каждый день? Дай, Господи, мне... Какое-то настроение. Господи, помоги мне от чего-то избавиться. Научи, объясни, доведи до меня, до моего ума, как от этого избавиться. Теперь я задаю вопрос. А как мы можем, молясь словами «хлеб наш насущный дай нам на сей день», подразумевать духовный хлеб, духовное наставление, духовное размышление, если мы вообще не вникаем в себя, если мы не видим наших проблем, которые есть. Если у нас есть проблема, и я участник этой проблемы, я же никогда не вижу себя виновным в этой проблеме. Я всегда вижу другого виноватым в наших плохих отношениях. Я всегда свят и преподобен. Виноват всегда он или она. Заметьте, если я не вникаю в себя и в учение, и не занимаюсь им постоянно, я не вижу своих грехов. Я вижу чужие грехи. И молитва моя, не дай мне мудрости, как примириться, как воспитывать детей, почему я раздражен и что надо делать, чтобы от этого избавиться. Я прошу, Господи, избавь меня от того, вот этого вот, не буду говорить, как иногда мы кого-то называем. Как он мне надоел. Избавь меня, Господи. Вот это хлеб наш насущный. Избавь от того, избавь от этого. Или от людей, или от проблемы. Но заметьте. Просить Бога, дай наставление. Так он, чтобы у нас было желание получить наставление. Хлеб, шедший с небес, чтобы мы хотели получить, чтобы у нас была жажда. Мы должны видеть, что мы больны. Мы должны понимать, чем больны. Мы должны понимать то горе, в котором мы находимся. Мы должны осознавать, что мы не знаем, что делать. Мы должны понять, что общие фразы «Да придет Царствие Божие», они вовсе не решают нашу проблему. Надо конкретно что-то на сегодняшний день иметь конкретное знание. Библейское Божье знание, как и от чего избавиться. А мы просто говорим, хлеб насущный дай. А ведь у каждого человека, вот когда мы встаем и говорим, Господи, благослови меня. Ведь мы же тоже не задумываемся, чем тебя благословить. Ну, я не знаю, Господи, там, чтобы все было хорошо, под машину не попал, в меня кто, чтобы тоже кто-то не врезался, да, ну, чтобы я не заболел. Детей никто там по дороге в школу или в школе не побил. Вот мы когда говорим, Господи, благослови меня на сей день. Вы знаете, вот мы же не приходим в магазин и не говорим вот так. Приходим, продавец, благослови меня. Правец спросит, как? Ну, дай что-нибудь. А что? Ну, что-нибудь. Ну, благослови меня. Откуда я знаю, в чем ты имеешь нужду? Или в бутылке водки, или в палке колбасы, или в куске хлеба. А может, тебе соли надо? Заметьте, вот эта молитва наша, почему она бессильная? Она вообще абстрактная, без какого-либо смысла. Хлеб наш насущный, дай на сей день. И поехали, и побежали. Господи, благослови меня на этот день. Сохрани от чего? Ты конкретно хоть знаешь, куда ты вляпываешься? Ты конкретно чего-то хочешь избавиться? Вот ты просишь, благослови. А он сам знает. Ну, мы сами знаем, что Бог прежде наших молитв знает, в чем мы имеем нужду. Но тогда вопрос задается, а зачем тогда он говорит молитесь? Ну, если ты знаешь, ну, можно и так молиться. Боже, встал я вот, да? Боже, ты знаешь, в чем я имею нужду? Сам знаешь, в чем? Давай. Ну, Бог начнет давать, мы скажем, Господи, зачем ты мне это даешь? Я тебя не просил, вот Бог говорит. Потому я и говорю, я знаю, в чем вы имеете нужду. Но вы-то не знаете, в чем вы имеете нужду. Иногда в чем вы имеете нужду, как я, Бог, это вижу и понимаю. Если я начну давать, вы скажете, а мне это не надо. Поэтому я вам говорю, молитесь, просите, что конкретно, чтобы я знал, что вы этого хотите, когда я буду давать, вы не будете этому противиться. У нас нет смысла, так чтобы мы вникли в те слова, что мы произносим, зачем произносим и что мы там подразумеваем. 12 текст. И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. Обратите внимание, слова какие. И прости нам долги. Ну, мы за чьи просим долги? За свои или за чужие? Ну, здесь написано, прости нам долги. Какие долги? Вот долги какие у нас? Что человек может понять? Долги ли наши какие-то? У кого-то что-то я занял и не вернул. И я говорю, Господи, я не верну, а ты прости мне мой долг тому товарищу. Знаете, вот как говорят, я всем все прощаю, кому что должен. Об этом ли здесь написано? Или здесь имеется в виду не просто долги, а грехи. И не наши, а мои. Вы понимаете, вот прости нам. Может быть, мы в чем согрешили. А может, прости мне? И не просто за долги, а за грехи мои. Да и, наверное, надо задуматься. Прощается ли нам наш долг, если мы его не вернули, допустим? А если речь идет о моих грехах, то прощаются ли они просто по моей просьбе? Или же это целый процесс? Меня обличает Бог, там, или ближний, или совесть, да? Это процесс. Обличение. Далее. Признание. Далее. Раскаяние от всего сердца. И дальше. Что, уже прощение? Нет, принесите достойный плод покаяния. Вот написано «прости». Но я вам задаю вопросы на основании Священного Писания. Ведь просто так не прощается грех. Если я не прошу прощения, он не прощается. Если я не прошу прощения, то за этим стоит какая-то проблема. Стопор какой-то, да? Я не признаю, значит, свой грех. Далее. Прости нам долги наши. А мы вообще просим у кого-то хотя бы прощения? Нет. А мы кому-то прощаем? Ну, я не говорю про всех, что все вот действительно только вот такие, да? Зачастую нет. А мы носим обиды, да. Так мы простили, получается, нет. А мы говорим, прости нам, как и мы прощаем. А мы вообще прощаем, нося обиду, раздражаясь, принимая и распространяя сплетни. А мы прощаем, в смысле любим нашего ближнего, если мы его, и его попрекаем, если мы его унижаем, если мы над ним превозносимся, если мы над ним пытаемся властвовать. Вы видите, сколько вопросов надо задать, чтобы понимать смысл вот этой молитвы Господней. И прощаем ли мы должникам нашим? А если нет, тогда возвращаемся опять к этим словам. Прости нам долги наши, как и мы прощаем. Ну а мы-то не прощаем, если прощаем не от всего сердца, то и мне вот такое же будет прощение. Ну над этим-то надо задуматься, это же не просто мантра, которую нужно произнести. Далее, 13 текст. И не введи нас в искушение. Вот мы произносим, не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Вот как можно понять вообще, кто вводит или кто не вводит в искушение? Я туда лезу или это вот с Богом все связано? И в Боге проблема. Написано, не введи нас, то есть не введи, кому обращается? К Богу. Ты не введи нас в искушение, получается. Ты отведи нас от искушения. Ты избавь нас от лукавого. Ты, как говорится, а не я. И вопрос нужно задать. А уводит ли он, Господь, нас в него? В искушение, в грех, да? Или же мы сами туда лезем? Причем настырно. Тех же детей, которые молятся «Отче наш», родители говорят «не делай». Он помолился «Отче наш» и лезет. Мы читаем в Библии, мы слышим проповедь. Не делай для нас, взрослых, да? Не делай, это грех. А мы ищем оправдание в Писании. Мы начинаем заниматься философией, объясняя, что этого избавиться, от этого избавиться невозможно, без этого жить невозможно. Я задаю вопрос, если мы оправдываем, если мы домогаемся, если мы объясняем, если мы упорствуем. Вот каждый из нас читает Писание. Не введи в искушение. Скажите, вот это вот, где написано, вы еще не до крови сражались против греха. Это Писание, место Писания, священное Писание, да. А нам хочется это. Вот это до крови сражаться? Нет. Я задаю вопрос, а у нас не появляется искушение поискать что-то, какой-то, найти какой-то текст, вырванный из контекста, чтобы объяснить, что этим не надо заниматься? Вот Павел занимался, пусть и занимается, но он просто же не понимал, что верою спастись можно. Он просто вкалывал, как попало. Заметьте, вот это попытка оправдать грех. Писанием, обстоятельствами, звезды не так стояли, да? Это о чем говорит? Мы лезем в искушение, заметьте, оправдать грех, оправдать безделье – это искушение, и мы занимаемся этим. Садимся за стол. Родственники пришли, верующие, неверующие – ну, давай выпьем там за здоровье нашего именинника. И вот искушение. Выпить, не выпить. И я сижу и вот молился, Отче наш, там, да, не введи меня в искушение. Ну, вот оно, искушение. И я сижу, и внутри меня вот такая вот мыслительная работа. Ну, не выпью, не поймут, вроде против здоровья. А, тут еще ж Павел пишет, немного ради недуга в желудка. Ой, у меня вроде не болит. Ну, в качестве профилактики, да. Садимся за столом. Искушение. Вот есть здоровая пища, есть вредная. Скажите, кто делает выбор? Господь вместо меня? и убирает тарелку с вредной пищей, или это я делаю. Далее. Невзирая на то, что я помолился, не уведи меня во искушение. Но вы понимаете, то, что вредно, но более вкусно. Но вредно, и будешь потом стонать и пить таблетки, а может, и скорую будешь вызывать. И я задаю вопрос. Мы произнесли слова «не уведи во искушение», куда рука тянется? Что внутри происходит, куда сердце через глаза смотрит и от какого блюда слюнка выделяется? Вот мы говорим, не введи меня во искушение. Так кто вводит, кто лезет туда? И заметьте, когда мы говорим, не введи нас во искушение, но избавь нас от лукавого, потом такие слова. Ибо твое есть царство, слушайте, и сила. Что можно понять? Ибо ты царь. У тебя царская власть, и у тебя сила, поэтому я к тебе и обращаюсь. Не введи нас в искушение, это только от тебя зависит. У тебя слава, и я обращаюсь к тебе, у тебя сила. И ты не введи, и ты избавь, от меня это не зависит. Хотя мы не задумываемся над таким вопросом, а как он нас избавляет от него, и избавляет ли от искушения, да, если мы просто просим избавь, да, а оказываемся там в искушении, причем каждый день. Ведь любое раздражение, любые психи, любая зависть, любое дурное настроение в связи с чем-то или с кем-то, да, любой спор, любое унижение, любое оскорбительное слово, любое обжорство, это, заметьте, мы вляпались по самые уши в искушение. Вы видите, да? А молимся, не уведи. Вот если бы мы вникали вообще в себя и занимались им постоянно, мы бы каждый день видели, что мы из искушения в искушение, как из огня да в полымя. И мы бы задумались, слушай, ну я же молюсь, не уведи меня во искушение. Либо Бога нет, потому что ответа нет. Либо что-то здесь не так написано, хотя все Писание боговдохновенно и полезно. Либо я что-то здесь не понимаю. Либо, ну не так, как я имею представление, или как меня научили, не так это все совершается, избавление от искушения. Если бы мы вникали в себя, у нас бы множество вопросов возникло, вот таких, какие у меня в них возникают. И возникали. А теперь, ну, я хочу прочитать вам текст, вот по поводу слова, значит, из молитвы «Отче наш», да, по поводу слова «Отче», да. Это Малахии, 1 глава, 6 по 9 текст. Сын чтит отца и раб господина своего. Если я отец, то где почтение ко мне? Я это для чего читаю, чтобы мы просто поняли. Когда мы говорим «Отче наш», вот Бог сам как бы говорит через пророка Малахию. Что подразумевает Христос в словах «Отче наш», что мы должны подразумевать, что мы должны понимать? Если я отец, то где почтение ко мне? Какое почтение? И если я Господь, а мы так ему тоже говорим, то где благоговение предо мною, говорит Господь Саваоф, вам, священники, бесславящие имя мое, вы говорите, чем мы бесславим имя твое? Вы приносите на жертвенник хлеб, на жертвенник мой, нечистый хлеб. И говорите, чем мы бесславим тебя? Вы знаете, что такое нечистый хлеб? Ну, тут речь идет про священников, но относится ко всем нам. Прости нам, как и мы прощаем должникам нашим. Мы нашим не простили. И вот обращаемся, руки поднимаем, взоры к небу. Господи, прости. Слушай, у тебя хлеб нечистый. У тебя руки грязные. ты пойди примирись, потом приходи и молись. Помните, да? Если ты принесешь дар к жертвеннику и вспомнишь, что кто-то против тебя имеет, то оставь твой дар, пойди примирись, а потом приходи, давай приноси свой дар. Мы не имеем ни благоговения, ни почтения к Отцу Небесному. У нас Слово Божье, заповедь на заповедь, Бог одно, мы другое. Правило на правило, Бог одно, мы другое. Тут немного, там немного. Это мне выгодно, это не выгодно. Это такой перевод, это не такой перевод. Будьте святы, а мы говорим, а мы не можем. И мы говорим, Отче наш, Господи. Опять задаю вопрос, где почтение, где благоговение? Когда вы приносите в жертву слепое, то есть когда вы что-то делаете, не разумея и не вникая, не худо ли это? Или когда приносите хромое и больное, то есть нет всего сердца, не всем сердцем, не всей душой, не худо ли это? Это Бог как бы говорит, вы в этом видите почтение и благоговение предо мною? Поднеси это твоему князю. Будет ли он доволен тобой и благосклонно ли примет тебя? Или когда священник в церкви говорит, что ну мы не можем там вот всем сердцем полностью, как говорится, Богу принадлежать, ну мы не можем от всего сердца просить, ну мы люди, мы грешны. Я вам задаю вопрос, не вопрос, а совет. А вы возьмите вот так этому священнику в церкви, пастырю, возьмите тоже так что-нибудь хромое, слепое. Вот так же не до конца, когда он начнет возмущаться, вы скажете, ну вы же сами учили, что... Но мы же не можем. Может, он задумается, да? Так вот, поднеси это князю, будет ли он доволен тобой, и благословно ли примет тебя, говорит Господь Саваоф. Итак, молитесь Богу. Заметьте, не в смысле просите, чтобы я вас благословил. Молитесь Богу, чтобы помиловал нас. А когда такое исходит из рук ваших, то может ли он милостиво принимать вас? Добавляю, слушать молитвы и отвечать на них. Не потому, не по этой ли причине небо безмолвствует, и Бог не отвечает на молитвы, и наши молитвы бессильны. Так чем надо, как говорится, усилить нашу молитву? Не тем ли, что поправить свои светильники, изменить свое отношение и к Богу, и к ближнему? Ну, а теперь я уже как бы в завершении нашего общения, извините, немножко задержался, да, уже не хотел разрывать и на следующий раз переносить вот незаконченную мысль. Теперь я хочу вам, она у меня написана, да, я прочитаю, значит, текст молитвы «Отче наш», как я уже сказал, в новом переводе с русского на русский, только уже не общими фразами «наш», «нам», не «долги», а что-то более конкретное. Я эту молитву озвучу, и вы поймете. Если вы внимательно выслушали меня, вы поймете. Вроде бы я тут вообще переиначил, изменил молитву «Отче наш». Но я ее не изменил. Я просто расширил. Вот я задавал вопросы по поводу тех или иных слов, выражений из молитвы «Отче наш». Я вот эти вопросы, которые задавал, я вместо этих вопросов более конкретно, более понятно вставляю слова, которые должны были бы звучать в нашей молитве не «Отче наш, а Боже мой», да, чтобы мы хотя бы в молитве, произнося эти слова, хотя бы в этот момент мы вспомнили, задумались, о чем мы просим. Далее, если у нас желание вот этого, о чем мы просим, или это просто какой-то обряд религиозный. И вот я вам сейчас прочитаю, да, эти слова, как бы вот эту молитву. Перед тем, как эти слова, будем так говорить, произносить, да, какие вопросы должны были бы у нас возникнуть. Если у меня все это внутри, как я произношу в этой молитве, да? Или же это просто красивое декларирование набора красивых слов? Нужно задаться вопросом, я этим живу, я этого хочу, или это просто бессмысленная мантра или заклинание? Или же это некий религиозный ритуал, совершаемый по обыкновению, у евреев было каждую субботу по обыкновению, не с желанием, не с жаждой, а по привычке. Перед тем, как молиться молитвой «Отче наш», стоило бы задаться всеми этими вопросами. Так вот, теперь эта молитва. Боже мой, произнося пред тобой эту молитву, я обращаюсь к тебе и заявляю, что я осмыслил каждое слово этой молитвы и не произношу ее ритуально и пафосно, забывая смысл и значение каждого произнесенного мною слова, как это происходит на небесах в сердцах мирожителей. Да освящается постоянно имя Твое в моем сердце сегодня и сейчас, чтобы люди видели во мне Тебя, чье имя я ношу. Напоминай мне об этом, чтобы я никогда не терял этого из виду, и чтобы я никого сегодня не обидел, не унизил, не оскорбил, не соблазнил в Тебе, поступая недостойно. Ибо на мне лежит ответственность не позорить Тебя и Твое святое имя, потому что я согласился называть себя христианином и являюсь уполномоченным только достойно представлять Тебя этому миру. Ибо я должен сегодня и каждый день светить людям так, чтобы они могли увидеть Тебя в моем лице, взгляде, интонации, речи, поведении и поступках. И чтобы я был для всех, с кем сегодня встречусь, запахом живительным на жизнь, а не на смерть. Напоминай мне об этом, Боже мой, своим Святым Духом. Да приди Царствие Твое в мое сердце через послушание Твоему голосу. И да исполнится сегодня мое сердце праведностью, миром и радостью во Святом Духе. И да проявятся они в каждом моем слове и поступке, ибо я этого хочу. Да будет проявлена и исполнена в моем сердце Твоя воля, как ей повинуются и на небесах. Насущную пищу для моего ума, обличение, предостережение, подсказки дай мне на этот день. И помоги мне не терять контроль над собой и не терять самообладание, чтобы я мог их вовремя замечать, принимать, не противиться им и не делать так, как этого мне хотелось всегда раньше. И отвечай на мои молитвы только так, как я отвечаю своим ближним на их просьбы и нужды, чтобы это напоминало мне о том, что я буду услышан и благословлен тобою, только тогда, когда я услышу нуждающегося и протяну ему руку помощи. Когда я поступлю с ним так, как мне хотелось бы, чтобы и со мной поступали так. И прости мне только те грехи мои, которые я не оправдываю, признаю, раскаиваюсь в них, называю их своими именами и приношу достойный плод покаяния. И прости ровно настолько, насколько и я прощаю своим обидчикам. Прости меня именно так и ничуть не больше, чтобы я не забывал, что точно таким судом и я буду осужден тобою. И какой мерою я мерю своему ближнему, такой же мерою будет отмерено и мне тобой. И предостереги меня, Боже, обличи и останови меня таким образом, каким ты сам посчитаешь нужным. Если я сам упрямо и напористо буду стремиться к искушению, забывая слова, произнесенные в этой молитве. И помоги мне избавиться таким образом от лукавого Ибо ты царь всей вселенной, и только ты обладаешь непревзойденной силой, властью и славой во веки. Эти слова молитвы мои осмыслены, обдуманы и взвешены мною. Желания и просьбы непритворны, и я искренне всего сердца хочу этого. И подтверждаю это словом «Аминь», как подписью, которая удостоверяет подлинность этих слов, потому что это именно так и есть, и я не лгу тебе. Аминь. И вот что я хочу сказать. Вот действительно надо задуматься. Вот когда мы произносим эти слова, действительно, хотим ли мы этого? Искренне ли это желание? Понимаем ли мы смысл этих слов? Потому что если мы просто произносим как какую-то мантру, как какой-то обряд, да, вы сами понимаете, мы чувствуем, что мы помолились, мы дело сделали, да, а толку от этой молитвы никакой нет. И вот эта молитва с пафосом произнесенная, но без понимания смысла, без осмысления слов, да, она наоборот вызывает у нас какое-то такое чувство, знаете, ну, формальной молитвы, да. Это, на эту молитву Бог не может нам ответить. Христос, когда произносил эти слова, Он вкладывал, я думаю, приблизительно такой смысл. Ну, я говорю, почему приблизительно, да? Потому что Он прощал, да? И у Него не было нужды «прости меня». Но Он говорит как бы нам, как пример, да? Но смысл, я думаю, на основании Писания Он именно такой и вкладывал в эти слова. И если мы не понимаем смысла этих слов, то вы понимаете, мы много чего лишаемся в этой жизни, потому что, не понимая смысла, мы не задумываемся, мы не ожидаем, мы не получаем. Просто совершили обряд, думая, что это молитва Господня, она решит все проблемы. Нет, проблемы решаются немножко не так. Слова здесь все правильные, смысл глубокий. А беда в том, что мы этого смысла не понимаем и зачастую не всем сердцем, не всей душою желаем получить, желаем достичь вот этого смысла, да? Зачастую это просто слова, произнесенные скороговоркой. Пусть даже и медленно, пусть даже с пафосом в церкви, но опять-таки давайте остановимся и давайте задумаемся, почему молитва «Отче наш» не действует. И чем и как ее можно усилить. Всего хорошего, оставайтесь с Богом и до следующих встреч.